Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня выпуски. Нью-Йоркский альманах. Западные интеллектуалы и восточные правозащитники. На книжной полке биография Жаклин Анасис. Шостакович и Саша Черный. Юбилей опуса. После империи. Музыка независимости. Латвия. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Жизнь Клеопатры. Америка у Пелевина. Беседа с Борисом Парамоновым. Люди и звери. Гость американского часа. Зоолог Роланд Кейс. В эфире февральский выпуск «Нью-Йоркского альманаха», в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурно-политической жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Мне хотелось бы начать наш сегодняшний выпуск, Соломон, с политики. В Нью-Йорке состоялся ряд мероприятий в поддержку белорусской оппозиции. В этих мероприятиях участвовали очень известные в Нью-Йорке люди. Так, труппу оппозиционного белорусского театра приветствовали прославленные драматурги Том Стоппард и Тони Кушнер. В демонстрациях возле белорусской миссии в ООН участвовали не менее знаменитые романисты Доктору и Дон Делило. Все это, Соломон, мне живо напоминает сцены холодной войны.
Да, разумеется. И мне кажется, что интеллектуалы американские, как, впрочем, и европейские, в особенности французские, конечно, они всегда находятся в поисках как бы дела, за которое можно было бы вступиться, личности, которая подвергается где-то преследованию. Потому что, во-первых, это в крови интеллектуалов защищать людей, которых преследуют. А во-вторых, добавим, это также дает и неплохой повод для того, чтобы лично раз засветиться на публике.
Ну, я не думаю, что таким знаменитым людям, как Стоппард, скажем, нужна подобного рода реклама. Мне кажется, дело в другом. Дело в традиции. Дело в том,
и в темпераменте.
Что, конечно, в личном темпераменте и в национальной и общественной традиции Запада, где защищают свободу слова, демократию. Ведь эти все понятия, они очень болезненны для людей интеллектуальной профессии. И уже установилась такая традиция, где западные люди, западные интеллектуалы, западные звезды борются за свободу против тоталитарных режимов. Этой традиции много лет. И вот теперь все возвращается. Это как бы примерка новой холодной войны происходит.
Да, но согласитесь, что, скажем, вот актеры часто принимают участие во всяких благородных акциях для того, чтобы как бы утвердить свою серьезность, подчеркнуть, что они не просто какие-то такие легкомысленные актеришки, там, которые заинтересованы только в том, чтобы как бы побольше денег оторвать или там на каком-нибудь рекламном приеме засветиться, аж вот они участвуют в общественной жизни.
Я не настолько циничен в этом отношении. Дело в том, что люди, когда у них появляется гигантская власть, а слава – это власть, они чувствуют ответственность. Вот, например, как раз сегодня в «Нью-Йорк Таймс» была статья Бона, который очень много сделал для Африки. Он просто почувствовал, что он должен использовать эту власть на что-то.
Я понимаю,
что это очень трудно владеть властью и не пользоваться ей. И, конечно, это естественное такое решение. Но есть один аспект во всей этой проблеме, который тесно связан с нашей с вами жизнью в Нью-Йорке. Вы помните, когда мы приехали сюда, вся интеллигенция в Нью-Йорке, да и во всей Америке, была крайне левой. Потом это изменилось. И на наших глазах интеллигенция стала бороться за права советских диссидентов, за освобождение Восточной Европы. Вы помните, как это происходило?
Да, конечно. И мы наблюдали это с вами на примере Бродского, который принимал во всем этом чрезвычайно активное участие. Он беспокоился, конечно, о судьбах своих друзей, но его также волновали и проблемы целых стран. Я помню, как болезненно Бродский принял два события. Это введение военного режима в Польше и советское вторжение в Афганистан. Он просто в одном и другом случае буквально заболел. Он мог говорить только об этом, и он очень много сделал для того, чтобы и в одном, и в другом случае перетащить на свою сторону своих приятелей из числа левонастроенной нью-йоркской интеллигенции.
В первую очередь Сьюзан Зонтак,
которая
была самым влиятельным нью-йоркским интеллектуалом.
Да, и у которой были в этом смысле позиции совсем не схожие с Бродским, и она только постепенно к ним пришла и всегда признавала, что это Бродский был тем человеком, который заставил его изменить эти свои позиции. И я никогда не забуду этого знаменитого собрания в Таунхолле в Нью-Йорке в поддержку солидарности в Польше, на котором выступала Сьюзан Зонтак. Это была абсолютная сенсация появления Зонтак вот на такого рода митинге. И это произошло, конечно же, благодаря Бродскому.
We're Наша книжная полка. Сегодня на ней книги про женщину, которая сыграла важную роль и в жизни Америки, и в вашей личной судьбе, не так ли, Соломон?
Да, это Жаклин Анасис, человек абсолютно мифологический в Америке, человек, буквально каждый час жизни которой так или иначе попадал под журналистский и писательский микроскоп. И для меня даже странно, что так долго ждали люди, чтобы выпустить книги о ее деятельности в качестве редактора в книжном деле, в книжных издательствах. А она проработала в них без малого 19 лет.
Почему она вообще пошла в редактора?
Ей просто скучно стало жить. Она привыкла быть в центре событий всегда. А финансово после брака с Анасисом она тоже была обеспечена. Ей просто хотелось себя занять. И вот она в возрасте 46 лет, это был 1975 год, овдовев уже после Анасиса, она пошла в издательство. Сначала она была в издательстве «Вайкинг», потом она оттуда, когда там опубликовали книгу, связанную с Кеннеди, против чего она возражала, она перешла в другое издательство, «Даблдей». Все на нее, конечно, глазели поначалу. Она старалась быть настоящим бойцом издательского фронта, не выделяться. Она выпустила довольно большое количество книг за все эти годы. Конечно, в основном это были книги типа вот то, что здесь называется «Для кофейных столиков».
То есть большие красивые альбомы,
в которых она понимала толк. Но также она, как известно, выпустила, скажем, и сделала бестселлером книгу Родинского о Николае II. Пожалуй, что основное ее дарование было в том, что в России его теперь называют маркетингом. Она знала, как позиционировать книгу, как книгу раскрутить. Она умела, кроме того, уговорить, скажем, Майкла Джексона, она уговорила написать автобиографическую книгу. Изрядно с ней помучилась, но в итоге тоже сделала эту книгу бестселлером. Она умела заставить каких-то людей, которые, может быть, с неохотой бы занялись таким делом, раскрыться. И, конечно, когда тебе говорили, что звонит Жаклин Анасис, то ты совершенно по-другому прислушался
это
к этому делу.
Это с вами произошло, не
да,
так ли?
Да, это была очень смешная история, потому что моя жена Марианна, подняв как-то телефонную трубку, бросила ее тут же и сказала мне с возмущением: «Нет, ты подумай, только что мне позвонил кто-то и сказал, что это Жаклин Анасис». Вот шуточки. Но тут телефон опять прозвучал, и это была Жаклин Анасис, которая очень вот мягким этим своим голосом, тихим, настояла на том, чтобы ей перезвонили. Она дала свой телефон, чтобы мы могли убедиться, что это Жаклин Анасис звонит. Она звонила с тем, чтобы убедить меня передать издательству «Даблдей», где она тогда работала, права на выпущенную до этого в «Твердом переплете», в другом издательстве, книгу моих разговоров с великим американским балетмейстером русского происхождения Джорджем Баланчиным. И в итоге в «Мягком переплете» книга вышла в системе «Даблдей». Очень много сделала для этого Жаклин Анасис, и когда книга наконец вышла, она мне с облегчением написала, что теперь эта книга будет в печати навечно. Книга действительно находится до сих пор в печати.
Слава, как было с ней работать?
Вы знаете, она была подчеркнута не властная женщина. Она предпочитала слушать. Она звонила мне иногда и просила меня рассказывать ей о тех или иных фигурах из мира русской культуры, которые ее интересовали в тот момент. Русофилка. Она была настоящая классическая русофилка.
А что она любила, интересно?
У нее было много русских друзей. Например, Андрей Вознесенский был ее близким другом. И я помню, как она мне позвонила и хотела узнать, действительно ли вот Сергей Есенин такой знаменитый поэт, потому что другой ее русский друг, Рудольф Нуреев, сказал ей, что самый знаменитый русский поэт – это Есенин. Есенина она не знала, мне ей пришлось объяснять, что Есенин и Вознесенский – это как яблоко и апельсин, а в другой раз она мне позвонила совсем уж неожиданным вопросом, чтобы я ей рассказал о Ходосевиче. Представляете, я рассказывал Жаклин Анасис о Ходосевиче. Довольно
очень
странная
ситуация.
Также с Анасисом у меня связана самая, по-моему, большая глупость, которую я сказал в своей жизни, о которой я до сих пор вспоминаю с ужасом. Мы с ней обсуждали политику, и она мне пожаловалась на Росса Перро, был тогда кандидат в президенты.
От третьей партии.
Она говорила, что он заберет голоса у демократов, за которых, конечно же, она болела, будучи вдовой демократического президента. И я ей сказал в виде утешения, сказал: «Да нет, неважно, его же, наверное, убьют».
О, Господи, какой кошмар!
И с той стороны трубки было молчание секунд 5, в течение которых я сообразил, какую жуткую глупость я сморозил в ужасе. Но дальше она продолжала разговор, как ни в чем не бывало.
Соломон, как она несла бремя Кеннеди?
Она действительно была очень непретенциозной женщиной. И с ней разговаривать было легко и свободно.
Jacqueline was 17, working on a desk when I Vaulted above a spectacle, forgot that he'd wrecked a girl. Sometimes these eyes forget the face they're peering from, when the face they peer upon. Well, you know that faces I do.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире февральский выпуск «Нью-Йоркского альманаха», в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурно-политической жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. В нашей рубрике «Юбилеи» сегодня мы отметим годовщину не композитора, а его опуса.
Действительно, 50 лет тому назад Дмитрий Шостакович сочинил очень необычный опус сатиры на слова Саши Черного, поэта, некогда очень популярного, был автором в дореволюционном «Сатириконе», а потом эмигрировал, и о нем забыли порядочно в Советском Союзе, пока вдруг не появился том библиотеки поэта с прелестным предисловием Корнея Чуковского, и Саша Черный в одночасье вдруг стал опять очень популярным в Советском Союзе.
Интересно, вы знаете, что именно Саша Черный был любимым поэтом Венедикта Ерофеева, который не раз цитировал его стихи?
По-моему, Саша Черный весь расходится на цитаты, и он потрясающий поэт. Во-первых, он очень смешной, потом он очень новаторский. У меня дома есть антология русского стиха с точки зрения инновационных моделей, которые предлагают поэты. Вы знаете, там огромное количество стихов Саши Черного, потому что рифмы, строфика, образность, метафоры. Он, на самом деле, был серьезным новатором русской поэзии. И Шостакович, конечно, привлекло в Саше Черном, ну, во-первых, его иронический взгляд на жизнь, даже, можно сказать, цинический, а во-вторых, одно стихотворение «Потомки», которое начинается так. «Наши предки лезли в клети и шептали там не раз, туго, братцы, видно, дети будут жить вольготнее нас». И это стихотворение дореволюционное в советской ситуации, когда людей из года в год кормили обещанием счастливого будущего, который вот-вот-вот за поворотом.
На горизонте, как
да, говорили. Да, и Хрущев, как известно, пообещал, что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. И поэтому вот это вот стихотворение, конечно же, для Шостаковича было явной сатирой на советские обещания.
Шостакович, по-моему, главный композитор по иронической музыке. Его всегда привлекала именно эта особенность в литературном творчестве.
Да, и в Саше Черном он нашел в этом смысле очень родственную себе душу, а Галина Вишневская, для которой этот вокальный цикл для сопрано в сопровождении фортепиано предназначался, предложила для проходимости назвать этот цикл так: «Сатиры. Картинки прошлого». Шостакович сразу обрадовался и сказал: да-да-да, вот нужен такой фиговый листок, чтобы прикрыть срамное место. Но советская власть оказалась очень бдительной, и стихотворение, которое прошло в сборнике Саши Черного, было напечатано, и таким образом, как бы было, что называется, залитовано, и имело право уже на существование. Тем не менее, когда пытались этот цикл Галина Вишневская и Ростропович, который я компонировал, показать по телевидению, им его обрезали. То есть обрезали как раз вот ту часть, которую нужно было прикрыть фиговым листком. И мы сейчас услышим именно этот номер «Потомки» из сатир Шостаковича в исполнении Вишневской за роялем Всеслав Ростропович.
Наши предки лезли в клети и вздыхали там не раз. Туго, братцы, видно, дети будут жить вольготнее нас. Дети выросли в клети, лезли в клети в грозный час. И шептали, наши дети встретят солнце после нас. Нынче так же, как по веке, утешение одно. Наши дети будут в веке, если нам не суждено. Даже сроки предсказали, кто лет 200, кто 500. А пока лежи в печали и мечи, как идиот. Разукрашенные дедули, мир обидный час отвил. Лет через 200, чертов стоя, разве я могу своя?
Наша передача завершит очередной эпизод из цикла «После империи. Музыка независимости». Соломон, я хотел бы начать этот сегмент с письма слушателя. Вот что нам пишет Муса из Казани. «Без высокой культуры человечеству грозит новое одичание. Вот почему я с огорчением узнал из вашей передачи, что современное поколение итальянцев уже не так привержено искусству оперы. Наверное, и там высокое искусство вытесняется низкопробной и дешевой попсой. В разговорах итальянцы это подтверждают. Все это огорчает меня еще в контексте нашей татарской культуры. До 1983 года в Татарском академическом театре оперы и балета имени Джалиля ежегодно ставили не менее двух новых национальных музыкальных спектаклей. И вот сменилось руководство театра. С тех пор за 27 лет поставлены всего две новые татарские оперы. Высокая культура – это всегда дорога вверх и покорение новых вершин. Она требует усилия от индивидов и общества, но и приносит радость. Бескультурия и одичание не требует никаких усилий. Просто катишься вниз, и все. Но с этим спорить не приходится. По-моему, это письмо задает вопрос прямо по нашей теме. Какова роль музыки вообще и оперы, в особенности становления национального сознания?
Очень-очень важна. И у оперы, в особенности, конечно, есть такой какой-то специальный престиж, при котором появление национальной оперы – это важный шаг в осознании нации, своего места в формате мировой культуры.
Ну, теоретиком этого процесса был Вагнер, который считал, что только так и может государство родиться. Оперный театр, он считал, это есть парламент настоящий каждой нации. В каждой советской республике был театр оперы и балета, в каждой советской республике были свои национальные оперы. Какую роль они сыграли в истории музыки и в истории политики?
Вы знаете, к сожалению, я многие из этих театров посещал в своих поездках по Советскому Союзу в качестве музыкального критика, и частенько эти театры пустовали. В них иногда приходили вот только буквально приезжие музыковеды, то есть местная публика туда даже носа не совала. И особенно это было типично для оперных театров Средней Азии, потому что там вот такого рода традиционные для Европы оперные жанры как-то не привились. Другое дело, что, скажем, в Латвии, где мы с вами, Саша, жили, там национальные оперы, когда они появлялись, национальная опера – это такой довольно редкий продукт, и не каждый день они появляются. Но когда они появлялись, вот я, например, помню, оперы такого популярного автора, как Арвид Жилинский или Маргер Загин, они пользовались большим успехом публики, ломились туда. На оперы Жилинского приезжали автобусы с колхозниками из окрестных сел, билеты всегда были распроданы. С другой стороны, когда я приходил, скажем, на Соломею Рихарда Штрауса, там в зале могло сидеть 10-15 человек.
Соломон, но если национальные оперы далеко не всегда могли объединить нацию, как этого хотел Вагнер, то музыка так или иначе играла огромную роль в формировании этого постимперского сознания, не так ли?
Конечно же. И можно это проследить на примере той же самой Латвии, где два таких разных композитора, как Раймонд Палс с одной стороны и Петерис Вас с другой, сыграли важную роль вот в становлении этого национального сознания в рамках глобального формата. И должен сказать, что я так получил, с обоими из этих композиторов учился в одной и той же музыкальной школе, а именно музыкальной школе имени Эмиля Дарзеня при Латвийской консерватории. И когда я поступил в эту школу, то Раймонд Палс уже ее кончал. Он был знаменит как классический пианист, великолепный пианист. Никто не ожидал, что он пойдет в джаз, хотя он уже увлекался джазом в школе. А в итоге он стал одним из первых джазовых мастеров в Латвии и создал свой ансамбль «Модо» высокого очень класса, коллектив, который прославил латвийский джаз на весь Советский Союз. И я должен сказать, что произведения Пауса воспринимались в известном смысле тогда как западные произведения уже. Это была какая-то весточка с Запада. Этим он как бы создавал для Латвии имидж не советской страны. И это уже было какое-то предварительное...
Веяние свободы, да?
Да, это было предварительное создание новой западной идентичности для латышской музыкальной культуры, в частности, и, соответственно, для латышского культурного облика в целом. В качестве примера я хотел бы показать песню Пауса «Вернисаж», сочиненную в 1986 году. От нее веет этим неуловимо западным духом. Во-первых, слово «вернисаж» само по себе, да, совершенно не для советской песни. Упоминается там «Венеция весной». Это все веяния откуда-то оттуда.
Конечно, то есть так-то просто Венецию каждый может дать, хотя вот весной особенно. Да.
И звучит она в исполнении Лаймы Вайкуле. Интересно, это маскулинная, скорее, певица. И Валерия Леонтьева, облик которого скорее фемининен. А сам Паулс, добавлю я, оказался также и выдающимся политическим деятелем и стал министром культуры в 1989 году, а в дальнейшем депутатом латвийского Сейма.
Ах, вернисаж, ах, вернисаж! Какой портрет, какой пейзаж! Вот зимний вечер, летний зимой, а вот Венеция весной. Ах, вернисаж, ах, вернисаж! Какой портрет, какой пейзаж! Вот кто-то в профиле ампас.
Другим латышским композитором, который сыграл огромную роль в создании национального музыкального голоса, национальным бардом своего народа, является, по-моему, Петерис Васкс, 1946 года рождения, и мой хороший приятель. Мы с ним тоже учились в той же школе. И здесь я хотел бы показать его симфонию «Голоса» для струнных, сочиненную в том самом 1991 году, когда распался Советский Союз. Васкс говорит о себе, что для него главный творческий стиль стимул – это контакт с природой. Среди нее, говорит Васк, я чувствую себя частицей своего народа. И он подчеркивает, что экология – это боль малых наций. И действительно, в музыке Васкса говорит этот голос природы. И чистый, прозрачный голос Васкса действительно олицетворяет для нас латвийский национальный пейзаж.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Книжное обозрение Марины Ефимовой. Жизнь Клеопатры. Америка у Пелевина. Беседа с Борисом Парамоновым. Люди и звери. Гость «Американского часа» – зоолог Роланд Кейс.